Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, коллега Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И представляем нашего гостя с удовольствием. Давно вы у нас не были, а может быть, это я так не попадал на программы с вами. Протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма новомучеников-исповедников российских в Бутове. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
И с праздником.
С праздником.
Потому что... Да. Завтра, четвертая суббота по Пасхе, традиционно на Бутовском полигоне совершается литургия под открытым небом, и у этой службы патриарший статус, и собираются тысячи людей, одних священников там порядка 600, наверное,
да? Ну, это вы немножко преувеличиваете, будет около 120-150 священнослужителей, священников, и, соответственно, еще будет человек 15-20 архиереев совершать это богослужение. Но действительно мы надеемся, что 3-4 молящиеся будет присутствовать, будут участвовать в этом богослужении. Во всяком случае, в последние годы примерно так и было.
А можно сразу уточнить, туда не нужны никакие пригласительные, просто человек, который хочет поприсутствовать, посетить эту службу, он приезжает в Бутово, ну, знает, куда ехать, спокойно проходит.
Да, там будет, не нужны никакие пригласительные, но поскольку дорога, подходящая к Бутовскому полигону, она будет перекрыта, просто она очень узкая, там есть проблемы со стоянками, мы просим о том, чтобы все-таки приезжали на общественном транспорте, и в этот день автобус номер 18, который идет от станции метро Бульвар Дмитрия Донского и от станции, железнодорожной станции Бутово. Это тоже один из диаметров, так что можно доехать туда. Он будет ходить не раз в час, как обычно он ходит, а с интервалами 5-10 минут, как вот это наполнится, так что, пожалуйста, приезжайте.
И диаметры тоже новые, удобные штуки, да. Потому что там-то вообще поезда ходят и так с интервалом там в 10 минут. Примерно.
Да, да, да. То есть это такой удобный путь. Да. Ну, естественно, если кто-то приедет на машине, ну, где-то там метров за 800 вам придется ее оставить там в жилом массиве и подойти ногами уже оставшийся путь. Но на территорию захоронения, где будет происходить богослужение около деревянного храма, мы уже построили навес для алтаря, это все готовим. Вход свободный, пожалуйста, милости просим. Даже единственное, что вот обратите внимание, что может быть жарко, поэтому, может быть, и зонты надо взять с собой от солнца спасаться, хотя большая часть молящихся стоит в тени деревьев, так что этого тоже не надо бояться, там как раз тень деревьев. Но мне хотелось бы сказать, что вот мы так говорим, что вот завтра богослужение под открытым небом, но мне хотелось бы отметить о том, что это богослужение в день памяти четвертую субботу по Пасхе в нашем церковном календаре совершается празднование памяти собора Бутове пострадавших. То есть это вот такой наш бутовский праздник. И это действительно очень значимый праздник вообще для Русской Православной Церкви, потому что в Бутове, ну вот в Бутове на Бутовском полигоне в 37-38 году было расстреляно более 20 тысяч человек. Это то, что имена которых мы знаем на основании документов. Это не так, так сказать, просто там какая-то усредненная или там воображаемая цифра.
20 762 человека.
Их имена известны на основании документов, которые хранятся в Центральном архиве КГБ, ну, теперь ФСБ. Это предписание на исполнение высшей меры наказания и сопутствующие акты о исполнении этих предписаний. Исполнение этих приговоров, приведение их в действие.
У нас есть, простите, отец Кирилл, у нас есть такая деформация, наверное, внутри и радио «Вера». Я не думаю, что внутри церкви, может быть, не все все-таки знают, но к нам присоединяются люди, которые нас не слышали там год назад, два, три, которые знакомы с темой новомучеников просто потому, что где-то икону видели. Поэтому сам феномен Бутовского полигона тоже нужно пояснить. Вы говорите про расстрел 20 с лишним тысяч человек, 20 765, но почему там, почему в Бутово, что это за место, почему это называется полигон. Я думаю, что каждый раз это все равно надо проговаривать и пояснять, потому что люди далеко не все знают, и присоединяются новые.
Собственно, час назад мы с Игорем Горьковым в эфире об этом говорили, но, опять же, радио имеет такое свойство, те, кто слушали радио час назад, не факт, что слушают нас сейчас, и наоборот, присоединились, там, кто-то ушел, да, кто-то пришел, поэтому давайте действительно с самого начала, отец Кирилл, расскажем об этом месте.
Хорошо, да, мне просто казалось, что действительно несколько раз и в «Добром вечере» выступал в каких-то других программах «Радио Веры», об этом говорилось.
Люди меняются, да, аудитория подвижна.
Я все понимаю, да. Значит, что такое Бутовский полигон? В 1937 году была проведена у нас в стране колоссальная репрессивная кампания, в результате которой было расстреляно по всей стране 700 тысяч человек, и примерно такое же количество было отправлено в тюрьмы и лагеря. Причем уникальность этой операции была в том, что по городам и весям, по областям и, соответственно, республикам была дана норма, был дан план, какое количество людей необходимо арестовать, какое количество из арестованных необходимо расстрелять, какое количество необходимо отправить в лагеря. И поэтому местные органы власти, исполнительной власти, ну, соответственно, НКВД, они выполняли этот план. Ситуация усугубилась тем, что было стахановское движение, и решили местные органы друг друга обогнать, и они стали запрашивать центр об увеличении этих норм, что они и получали в подавляющем большинстве случаев.
Ну, то есть, условно говоря, пришла разнарядка на расстрел 50 человек в таком-то селе.
Ну, не 50, ну, в таком-то вот,
населенном пункте, да, скажем, да, населенном пункте.
Да.
И органы в этом населенном пункте, руководящие процессом, отправляют в центр телеграмму, позвольте увеличить...
Да, шифрограмму.
Да, количество расстрелов настолько, там, да, ну, да, до 100, есть, например.
Да. Ну,
и им приходится в ответ, что подтверждаем.
Да, естественно, это посылали не главы каких-то там населенных пунктов, это посылали, обращаясь главы и секретари обкомов областных и так далее. То есть это вот на таком уровне решалось. Но там уже шел разговор не о увеличении на 50 человек, а шел разговор о увеличении на 200, 300, 500 человек. Если им дано было в разнарядке, например, 800, они просили еще 300 расстрелять. А сверху им могли предложить расстрелять дополнительно не 300, а 500.
Социалистические соревнования.
Да, социалистическое такое соревнование.
Да-да.
И вот в результате эта кампания длилась, эта операция. Первоначально она предполагала, что она будет проведена будет в течение 3 месяцев, с августа 37-го по октябрь, по, значит, соответственно, осень 37-го года. Но реально эта операция продолжилась до октября 1938 года. Причем она проводилась на основании нескольких приказов руководства НКВД. Первый приказ — это 30447, который касался как раз вот борьбы с бывшими кулаками, духовенством и так далее. А потом было еще несколько приказов, которые касались репрессирования по определенным национальностям. Если по первому приказу осуждение выносилось на заседании тройки, то по вторым приказам, по следующим приказам, там вообще было на основании особого совещания, которое документы подписывали 2 человека. Естественно, ни на заседаниях тройки, ни на заседании этих вот особого совещания осужденные, обвиняемые, скажем так, еще, надо говорить правильно, обвиняемые не присутствовали, никакой адвокатуры или так далее и тому подобное, ничего этого не было. И если говорить по практике Бутовского полигона, то осужденных привозили на Бутовский полигон, и именно на Бутовском полигоне им объявляли относительно того, что они приговорены к высшей мере наказания. И после, фактически, там, через сверки, после сверки документов, буквально там, течение часа или нескольких часов, в зависимости от размера группы осужденных, которые в этот день предполагалось расстрелять, их расстреливали.
Я помню, как познакомилась впервые с Бутовским полигоном через фильм «Я к вам травою прорасту», где вы, отец Кирилл, тоже принимали участие в качестве одного из экспертов, свидетелей того, что происходило на полигоне. Там замечательные люди рассказывали, как они открыли это место, и какой ужас испытали, узнав, что там происходило. И... Когда стали открывать, опять же, там постепенно стали открываться архивы, выяснилось, что, вот, не знаю, повсеместно была такая практика или здесь, поскольку Бутовский полигон, он же был таким своего рода образцово-показательным, по его образцу многие другие такие расстрельные места устраивались на пространстве СССР,
это
к сожалению.
Это спорный вопрос, на самом деле, насколько я понимаю, что полигоны НКВД... А это же не именно расстрельное место, это достаточно сложная структура, которая подчинялась наркомату внутренних дел. Что там происходило? Ну, таких полигонов просто существовало какое-то количество.
Давайте мы вернемся все-таки к истории.
Да, я просто хотела сказать, людей-то туда везли тоже не просто так. Их везли в специальных машинах, где выхлопная труба была направлена в кузов.
Да.
Для того, чтобы они, когда их будут оттуда выводить, уже минимальное сопротивление могли оказать, отравившись этим газом. И тут вот люди, которые просто вываливаются оттуда, обессиленные, да, им объявляют, что им сейчас, да, вот у них смертный приговор, их сейчас расстреляют. Это, ну, вообще это волосы дыбом действительно на голове, когда это все слышишь.
Поскольку было, ну, у руководства было понимание об массовых расстрелах и необходимости массовых захоронений вот убиенных, то в этом приказе было указано о том, что необходимо специально подготовить места для расстрела и для захоронений. И в Москве было подготовлено 3 таких места. Вот Бутовский полигон, который вообще, ну, до революции там была большая усадьба с большим конным заводом. Но в 20-х годах, в конце 20-х годов эта территория перешла, так постепенно перешла в ведение НКВД. Там сначала была сельскохозяйственная артель. А затем вот где-то году в 35-м там был создан стрелковый полигон. Местным жителям объяснили, территорию обнесли колючей проволокой, местным жителям объяснили, что здесь будет испытываться стрелковое оружие. Ну, по всей видимости, никаких там испытаний, естественно, не было.
Ну, понятно, что это было сказано, чтобы звуки выстрелов никого не смущали.
Да. Было подготовлено еще одно место в пойме Москва-реки около Никола-Угрешского монастыря, поскольку Никола-Угрешский монастырь должен находиться в ведении НКВД, Республика Шкит.
Ну, и сам город Дзержинский.
Сам город Дзержинский, да. Вот. Но то место не было задействовано. И еще одно место, это коммунарка, которая теперь находится на территории Новой Москвы, вот при выезде по Калужскому шоссе из Москвы, там буквально даже там километрах 3 с правой стороны в лесном массиве, также до сих пор сохраняется этот объект, он, территория передана так же, как и Бутовский полигон Русской Православной Церкви. Но представляется, что там, по тем исследованиям, во всяком случае, которые проведены, в том числе и нашими современниками, сотрудниками, ну, КГБ, ФСБ, что массовых расстрелов там не было, и туда привозили тела расстрелянных на основании решения военной коллегии. Их расстреливали в Москве и вывозили туда. Но, опять же, хотя эти списки тоже есть, понять, кто из них реально лежит в коммунарке, невозможно, потому что в значительную часть вот расстрелянных по решению военной коллегии тела вывозились в Бутово. По очень простой, так сказать, технической причине. В Бутово был экскаватор, который копал эти погребальные рвы, и погребальные рвы, бутовские погребальные рвы, вот мы так говорим, когда братская могила и там захоронение, мы что представляем? Ну, братская могила, ну, хорошо, 10 на 10, ну, пускай там, да, пускай там 10 на 20. Бутовские рвы, это ширина рва 5 метров, глубина 4 метра, длина до 120 метров.
Все длинная
траншея. Да, это длинные траншеи. И таких траншей мы обнаружили, мы проводили детальные исследования территории захоронения. Мы обнаружили 13, общей протяженностью почти 900 метров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников-исповедников российских в Бутове.
Отец Кирилл, процесс открытия Бутовского полигона, обнаружения этого места, он занял определенное время, и, так понимаю, открытие архивов сыграло довольно серьезную роль в этом, и то, что появилось огромное количество людей, которые в качестве добровольцев захотели принять участие в исследовании этого места, потому что до них доходила какая-то информация, что, может быть, там кто-то из их близких лежит.
Как вообще стало известно, действительно, вот широкой общественности, сначала не широкой, сначала специалистам, о существовании Бутовского полигона?
Ну, в начале 90-х годов, а может быть, даже и в 89-м году, ну, если вообще на переломе, вот, в сотрудниками тогда еще КГБ был поднят вопрос относительно того, что имеется в архиве центральном, имеется 18 томов с актами о проведении в исполнении приговоров о высшей мере наказания. Но нигде в этих документах не было указано место расстрела и место захоронения. Это произошло в соответствии с тем, что вот выше в указанном приказе было прописано, что места захоронения расстрелов необходимо сохранять в тайне. И поэтому ни в каких документах вот этого периода, как по Москве, так и по другим регионам Советского Союза, нигде место захоронения расстрелов не указывалось. И КГБ провело специальное внутреннее расследование, была создана специальная группа по изучению этого вопроса, и на тот момент оказалось, что были еще живы несколько пенсионеров, которые в 30-х годах были сотрудниками НКВД, сотрудниками Московского управления НКВД. И нашли человека, он был исполняющий обязанности коменданта хозяйственного управления НКВД по Москве и Московской области. И в хозяйственном отношении Бутовский полигон, так же, как и некоторые другие объекты, находились в его ведении. И он дал показания, что действительно Бутовский полигон является основным местом, где производились расстрелы и захоронения во время компании, то, что сейчас мы называем «Большого террора» в Москве. И нас как раз, ну, были еще там показания нескольких сотрудников, но главные показания были вот этого человека. И после этого создалась, ну, к сожалению, сказать о том, что огромное количество людей я не могу, но нашлись действительно люди, энтузиасты. В основном это люди, которых в 30-х годах пострадали, в 30-х или 40-х годах пострадали их родители. Это дети вот репрессированных, которые взяли на себя труд по изучению архивно-следственных дел тех, кто был, проходил под, по этим спискам. На это, после там определенных переговоров, на это пошло руководство, ну, тогда ФСК, Федеральной службы контрразведки, и потом ФСБ, они допустили их к архивно-следственным делам. И вот эти вот группы энтузиастов, они стали составлять краткие справки об убиенных, потому что, соответственно, вот по списку, ну, фамилия, имя, отчество, год рождения в акте о проведении в исполнении приговора, вернее, даже в предписании, но понять, что это за человек, естественно, невозможно. Вот стали составлять такие краткие списки, на краткие такие справочки. И вот на основании этого как раз и выяснилось, что среди расстрелянных достаточно большое число самых простых людей и достаточно большое число священнослужителей.
Порядка 600.
Да, вот то, что мы сейчас имеем, это около 600 священнослужителей Русской Православной Церкви. Помимо этого, еще около 300-400 человек, мирян, которые проходили по церковным делам. То есть им было обвинение в том, что они участвовали либо в контрреволюционной церковной организации, либо занимались религиозной пропагандой, либо еще что-то. То есть именно вот по церковным делам. То есть у нас около 1000 человек в Бутове лежит те, кто проходил по церковным делам.
Здесь очень важно пояснить, поскольку реалии этого времени от нас уже довольно далеко, то, что на языке НКВД называлось контрреволюционной пропагандой или там церковной какой-то пропагандой, на самом деле, что такое было на практике? Это люди просто отказывались отречься от Христа. Отречься от своей веры.
Это, наверное, наверное, нет. Там вопрос вот что. Ведь в 37-38 годах совсем не требовалось отречения от Христа.
Там не клали бумажку.
Да, там не клали бумажку. Там основной вопрос был ваше отношение к советской власти. И надо сказать, что очень многие, начиная от иерархов и кончая самыми простыми, иногда неграмотными бабушками, монахинями, отвечали очень близко, что я, как человек верующий, считаю, что советская власть вещь временная и послана нашему народу за грехи.
Ну, а еще был вариант, да, особенно это применительно было к сельскому духовенству, агитировал против вступления в колхозы. А дальше на допросе могли спрашивать, агитировал? Он говорил, не агитировал, ваше отношение к советской власти. Да. Многие говорили абсолютно нейтральное отношение к советской власти, но всегда находились свидетельские показания, и вот они именно и учитывались. То есть находился человек, который агитировал он против вступления в колхоз. А на проповеди я сам слышал, что говорил, что советская власть не от Бога. Ну, вот какие-то такие.
Да, и этого было вполне достаточно. Причины для ареста могла быть самые разные. Ну, действительно, некоторые священнослужители и в те очень сложные годы продолжали, в том числе, скажем, то, что сейчас, можно сказать, подпольно, и проповедь Евангелия, работая с молодежью, организовывали социальную какую-то помощь верующим людям, у которых там отцы или кто-то оказался в лагерях, а, соответственно, дети были на грани смерти, голодной смерти. Это все было. Но вместе с тем, вот, например, отец Константин Успенский, он служил в храме там недалеко от Орехово-Зуево, сейчас забыл, в Васютино, если не ошибаюсь, село. Основным его обвинением его, что он такое страшное сделал, то, что он в праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа 37-го года угощал своих прихожан яблоками из своего сада.
А Татьяна Гримблет, ведь она была расстреляна за то, что помогала заключенным, в частности, священникам. Помогала, своими скромными средствами, сколько она там, как медработник, да, получала какие-то копейки. Вот эти копейки, она на эти деньги что-то там, какие-то продукты пыталась им отправлять. И, в общем, переписывалась с ними, поддерживала морально. И вот, пожалуйста, на нее донесли, что она занимается какой-то там агитацией, пропагандой.
Это известный пример, а очень много безвестных примеров. Ведь если мы посмотрим на 36-й, 37-й, 38-й годы, мы увидим, что духовенство служащего уже не так много, потому что храмы закрывали, и кто-то переходил служить, куда мог переходить. Кто-то уходил на светскую работу, но при этом продолжал тайно, подпольно крестить, совершать литургии иногда. Такие примеры из Подмосковья тоже известны, и не один пример. Потом надо помнить, что речь идет еще ведь не только о священниках, которые служили вот именно в церкви патриаршей. У нас в тот момент как раз большой террор полностью покончил с, практически полностью покончил с Эсифлянской церковью, да, с непоминавшими митрополита Сергия на тот момент. Еще григорианский раскол существовал, и который, несмотря на то, что он был во многом инспирирован органами, да, и уже потом к нему присоединялись священники, которые там по разным причинам переходили, как и в обновленчество тоже, тоже они, естественно, в годы большого террора многие были расстреляны, в том числе на Бутовском полигоне. Еще были, естественно, обновленцы, про которых тоже нельзя забывать, и тоже многие из них были расстреляны. То есть это вот такой большой, если мы говорим о духовенстве, хотел сказать, плавильный котел, наверное, не очень хорошо, хорошее сравнение.
Ну, владыка Серафим, священномученик Серафим, который возглавляет сон наших буддийских новомучеников, именно так и говорил, что это золото очищается в горниле испытаний. Так что здесь
такое...
Да, но я с вами согласен сейчас, простите. Я с вами согласен, что действительно на буддийском полигоне, конечно, в основном-то лежат православные, причем надо понимать, что вот мы сказали о том, что 1000 человек проходило по церковным делам, но православных там гораздо больше, потому что ведь основное население Москвы и Московской области тогда все-таки было православным. И пускай кто-то там отошел, перестал ходить в церковь, еще что-то такое, и потом их обвиняли вообще неизвестно в чем, что они какие-то там шпионы или там участники каких-то контрреволюционных организаций, все это было вымышлено. Но эти люди были реально православные, там вот жители Подмосковья, там крестьяне подмосковные, конечно, они такие им были.
Когда мы имена много лет читали, читаешь, там Иван Петров, машинист московского метро, это уже не классовая борьба.
Да, это совершенно, конечно, да. Но вместе с тем, конечно, на Буддском полигоне лежат и представители, и участники каких-то расколов. У нас 2 обновленческих епископа расстреляны. Вот. Естественно, есть представители других конфессий, и мусульмане, и буддисты, и иудеи, и так далее. Но их, конечно, значительно меньше. И все-таки вот возвращаясь к тому вопросу, который мы подняли в начале нашего разговора, и так мы как-то ушли от него.
А мы сейчас, видимо, еще раз уйдем, но вернемся к нему в самом начале второй части нашей программы.
Хорошо.
Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников-исповедников российских в Бутове, в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио, и мы выходим в эфир непосредственно перед такой знаменательной очень датой. Четвертая, всегда это четвертая неделя по Пасхе, когда мы вспоминаем новомучеников-исповедников, и вот в Бутово будет патриаршая служба. В 9 часов начало богослужения, и все, кто желает почтить новомучеников, таким образом, непосредственно приехав в Бутово, могут это сделать в субботу, завтра, в 9 утра. А мы буквально через минуту вернемся, и ваши ведущие тоже здесь. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Сегодня ведем разговор с протоиереем Кириллом Каледой, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в Бутове. Накануне литургии под открытым небом, традиционной уже с 2000 года, если не ошибаюсь, она совершается. Литургия под открытым небом, где в непосредственной географической близости от рвов с телами жертв сталинских репрессий 1937-1938 года лежат там и новомученики русской церкви, в частности, из тех, кто пострадал в Бутово, там, если не ошибаюсь, 332 человека. А вот совершается литургия под открытым небом, уникальная совершенно, и любой желающий может приехать завтра к 9 утра на Бутовский полигон и принять в этом важном событии участие. Отец Кирилл, Бутовский полигон называют русской Голгофой. И, насколько понимаю, во многом это связано и с тем, что столько святых, сколько в этой земле лежит, ну, в таком, в общем, довольно ограниченном пространстве, да, больше вот так единоместно, простите за корявое слово, не встречается нигде.
Да, но мне известно, в России, да, в общем-то, и в других странах, не знаю подобных мест, где бы вот в одном таком вот месте было, в мощах почивало бы такое количество святых. И это новомученики, это мученики. С древности, с первых веков христианства установилась в церкви традиция, что литургия совершается на мощах мучеников. И в Антиминс это такой специальный плат, который дается архиереем, освящается архиереем и дается священникам в храм, и на котором совершается божественная литургия, без антиминца мы, священники, не можем служить, вкладывается, запечатывается частица мощи мученика. Буддовский полигон – это естественный антиминц. Вот как вы сказали, что там 332 новомученика лежат. И действительно, божественная литургия совершается, вот престол стоит, ну, буквально между двумя рвами, от одного рва там до престола 20 метров, до другого рва, ну, пускай там 30 метров, пускай 40 метров. И мы стоим как раз между этими рвами. А эти рвы – это раки, в которых покоятся мощи святых. Вот мы идем с трепетом, подходим к раке преподобного Сергия, делаем поклон и так далее. А здесь раки, в которых лежат более 300 святых. Это действительно одно из самых святых мест на территории Русской Православной Церкви, на канонической территории Русской Православной Церкви. И поэтому-то и святейший патриарх Алексий, он так обратил внимание тогда в 2000-х годах, не только в 2000-х годах, это в середине 90-х годов, когда это место стало известно Русской Православной Церкви, он сразу, как только ему доложили об этом месте, он сразу написал резолюцию, что на этом месте необходимо построить храм. И потом вот он откликнулся на обращение, чтобы вот отслужить в 2000 году под открытым небом божественную литургию, и предложил эту традицию, это такое богослужение, как бы, чтобы оно было традиционным. И слава Богу, что святейший патриарх Кирилл эту традицию поддерживает. И это вот каждую четвертую субботу по Пасхе, это богослужение под открытым небом на Буддовском полигоне между погребальными рвами совершается.
Отец Кирилл, можно, кажется, вот мы с вами многожды говорили про Бутовский полигон здесь, в этой студии. Не знаю, может быть, с коллегами вы это обсуждали. А как в вашей жизни он появился? Ведь вы когда-то о нем тоже узнали впервые, наверное, еще до того, как стали священником, и вас назначили настоятелем туда.
Ну, мой дедушка, это папа моей мамы, священник Владимир Амбарцумов, был арестован в 1937 году. Маме тогда сообщили о том, что он осужден на 10 лет без права переписки. В начале 50-х годов сообщили, что якобы он умер во время войны. Но вот в 89-м году нам сообщили о том, что он был расстрелян, и сообщили дату. На вопрос относительно того, где он был расстрелян и где он может быть погребен, было сказано, что это в Москве, но неизвестное место. И вот в 94-м году, в начале этого года, церкви стало известно, что на Буддовском полигоне пострадало большое количество священнослужителей. И на 8 мая 94-го года святейший патриарх Алексий предполагал приехать на Буддовский полигон, и к его приезду на полигоне был установлен крест. К сожалению, он сам не смог приехать, потому что заболел, и этот крест и панихиду совершал владыка Сергий, теперешний митрополит Воронежский, и владыка Арсений, теперешний митрополит Липецкий. И я был на этом богослужении. И во время этого богослужения ко мне подошла Антонина Владимировна Комаровская, дочь Владимира Алексеевича Комаровского, который был расстрелян по одному делу с моим дедушкой. И она сказала, что она знает уже документально, что в списках убиенных в Бутове имя ее отца значится. Но мне стало ясно, что дедушка там же. И действительно, вечером, когда мы приехали домой, связались с Тихоновским институтом, в который передали эти списки, мы обнаружили имя дедушки Володи. Надо сказать, что мы, когда были маленькими, мы молились. Родители от нас не скрывали о том, что дедушка пострадал за то, что был священником. Причем это было начало 60-х годов, хрущевская оттепель, которая сопровождалась антирелигиозной кампанией и гонением на церковь. Мы знали о том, что дедушка был священником, и то, что он пострадал. И через две недели мы с родителями приехали туда, на Бутовский полигон. Ну, приехали буквально, там, первый раз приехали буквально через день. Это получилось на Радоницу. Но на полигон, территорию захоронения, мы не смогли попасть, потому что она была в ведении КГБ, ну, ФСБ, как они тогда назывались, я уж не помню. И мы, папа отслужил панихиду там просто в лесу.
Подождите, это было еще раз когда?
94-й год.
А, 94-й год.
Это уже 94-й.
Да, это 94-й год. Угу. Да.
А как с вами, когда вы были маленький, и с вашими братьями, родители обсуждали эту тему, тему репрессий?
Ну, вы знаете, слово «репрессии», этого слова как бы у нас не было, темы репрессии. Но мы воспитывались в вере. Нас с маленького возраста как бы научали. И, в общем-то, это практически, ну, может быть, какие-то проколы, прошу прощения за такое слово, и случались. Но, в общем-то, серьезных ничего такого не было у нас. Нам объясняли о том, что... говорить о том, что мы верующие с... не с соседями. Первоначально мы жили в коммуналке, не с товарищами во дворе, не с товарищами по школе. Нельзя. Эта тема там закрыта. Да, мы имеем возможность об этом говорить и общаться на эту тему с нашими знакомыми из так называемого нашего круга. То есть это были верующие семьи, с которыми мы и родители специально вообще уделяли внимание тому, чтобы мы имели возможность общаться с единомысленными нами сверстниками. И надо сказать, что эти наши товарищи до сих пор наиболее близкие наши, мои друзья и там моих братьев, сестер. Именно с того времени это заложилось. И, соответственно, было сказано о том, что вот дедушка пострадал за то, что он был священник. И к нам приходили друзья деда, старшие друзья наших родителей, которые сидели, которые сами претерпели репрессии. И мы знали о том, что у наших друзей, их дедушки или бабушки, также подвергались репрессиям, то, что сейчас мы называем репрессиями. Да, такого слова тогда, я повторяю, как-то не использовалось, что они были... арестован, а кто-то был расстрелян. Мы это знали прекрасно. Но мы знали прекрасно о том, что об этом говорить нельзя. И нельзя как бы вот вне нашего круга. И поэтому это вот, вот именно было так. Потом мы, естественно, возрастали. Нам объясняли какие-то дальше более глубокие вещи. И когда я папе там в каком-то 6-м классе сказал, что я хочу быть историком, мне папа четко сказал относительно того, что, ну, ты понимаешь, что история — это идеологическая наука. И как ты с нашим мировоззрением, с твоим мировоззрением, имея в виду религиозное мировоззрение, как ты можешь в этой сфере находиться? И поэтому я достаточно рано понял, что да, естественно...
История разная.
Ну, в тот-то момент, как я мог не комсомолец поступить на исторический факультет, даже не Московского университета. Я вообще кончил Московский университет, геологический факультет. Вот. Но понятно, что на какой-то вот такие вот... Было просто это нереально. Либо надо было идти на то, что там вступать в комсомол и подписывать о том, что я атеист и, соответственно, борюсь с этим пережитком прошлого, с религией. А этого мы подписывать не хотели.
А вот в Византии люди шли заниматься или, скажем, Платоном, античной философией. Тоже как вариант, в принципе, когда находили какие-то... Ну, то есть религиозные люди, верующие люди с христианской системой смыслов, они вот для себя находили такие промежуточные варианты, чтобы...
Ну, в советское время этих промежуточных вариантов в идеологической сфере не было.
Да, это правда.
Византология, отделение, византийское отделение было самым неидеологическим отделением на историческом факультете.
Ну, может быть, да. И вот. Но я скажу так, что вот как раз из-за того, что геология, в которой вот я работал, она была совершенно не идеологическая наука. Там как раз было достаточно много людей, то, что называлось «избывших». Вот, потому что, да, понятно, вот они шли, они понимали, что там это... Ну да, естественно, приходилось нам во время учебы в университете проходить этот самый курс истории партии, и даже там научный атеизм и так далее и тому подобное. Ну, слава богу, как-то, когда я сдавал этот экзамен, каких-то таких вот прямо прямых вопросов мне не выпало. Я сказал, что вот в учебнике так написано, вот я вот вам так рассказываю. Получил свои 5 баллов и ушел благополучно.
Фантастика, еще и 5 баллов вы умудрились получить. Ну, вообще, да, я не помню, кто об этом рассказывал. Как раз о том времени, когда возникал вопрос, а как вот, ну вот спросят, да, ну вот, а что вы думаете по поводу там такой-то, не знаю, статьи Ленина и прочее. И единственная возможность, чтобы не слукавить, да, то есть чтобы не, как, чтобы Господа не предать, да, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы как-то все-таки ответить и продолжить заниматься любимым делом, да, обучаться любимому делу в университете. Люди находили как раз такие формулировки, что в соответствии с параграфом таким-то учебника, да, значит, сказано там то-то, то-то и то-то, ну, такие вот обтекаемые, что ну, вроде да. Как переводит стрелки, это не я сам говорю, да, а вот там-то сказано, а вот у такого-то товарища такой подход, такое-то мнение. И вот с помощью третьих лиц выходили... Выходили из положения. В общем, приемы свои были. Вообще, конечно. Сейчас, когда, наверное, многим людям эти реалии уже неизвестны, особенно если не читали мемуаров каких-то, да, и не смотрели.
Они даже непонятны, потому что часто вот молодым людям рассказываешь, они просто даже не понимают, как это вообще может быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Кирилл Каляда, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове. И как, в общем-то, я надеюсь, продолжим мы эту традицию накануне знаменательной, очень важной литургии на Бутовском полигоне, литургии под открытым небом. Каждую четвертую субботу по Пасхе она совершается каждый год. И слава Богу, что так. Мы встречаемся здесь в студии и напоминаем об этом важном событии, именно событии, потому что это возможность побыть вместе сопричастными друг к другу, к памяти и вот этой славе новомучеников и исповедников Русской Церкви, пострадавших за веру в 20 веке. Вы знаете, сейчас, когда вот время от времени какие-то такие бывают, проскальзывают истории, что типа, ну да, суровые были времена, но зато смотрите, сколько у нас новомучеников.
Ой, это ужасно, вот, когда так говорят.
Да, мне кажется, что это, в этом есть какой-то такой, ну, цинизм, что ли, прошу прощения. Но, может быть, знаете, может быть, митрополит Серафим Чичагов, проходя через эти страдания, и имел моральное право сказать, что вот как, да, выплавляется золото вот той самой веры вот... из человека. А человек, который со стороны пытается это оценить, вот мы, например, мы не имеем никакого права на подобные формулировки.
Полностью с вами согласен, полностью с вами согласен.
Может быть, есть такой пример, который более даже понятен, потому что, к сожалению, вот этот нарратив, да, о том, что зато смотрите, сколько у нас новомучеников, он действительно, его можно встретить. Как сейчас, вот знаете, мне очень не нравится, когда дети ходят в пилотках военных на День Победы, маленькие детишки, потому что мне кажется, что для настоящих солдат той самой войны, они больше всего на свете после мая 45-го не хотели бы никогда это все надеть на себя. Вот так же и здесь. Зато сколько у нас новомучеников, это от какого-то непонимания. Вот в Бутовский, на Бутовский полигон, но это, наверное, история не про завтра. Завтра это просто богослужение будет, это отдельная совсем история. А вот можно приехать в более спокойной обстановке, в тишине, посетить мемориал, прийти туда, посмотреть, познакомиться со всем, что там представлено. Это вот уже совсем другая история. Это про то, что можно почувствовать. Я уже, по-моему, не раз приводил этот пример, правда, не про Бутовский полигон, а про то, как мы с коллегами с Радио Вера приехали один раз в Смоленск и ночевали мы. Такая небольшая гостиница была или просто такой церковный дом в Катыни. В Катыни у нас часто говорят, в Катыни, правильно. И вот раннее утро, я раньше всех проснулся и пошел гулять по этому полигону, там тоже полигон. И солнышко светит, весна такая ранняя достаточно, в смысле уже тепло рано наступило, птички поют, снега почти нет, я гуляю, так как-то очень все благостно. И я понимаю, где я нахожусь, и в какой-то момент меня вдруг накрывает вот эта жуть, это жуткое ощущение того, что здесь происходило. Я, ну, такой не очень мистически настроенный человек в данном смысле, в данном случае, но вот это ощущение, я просто понял, где я нахожусь и что это такое.
И именно в тишине.
Именно в тишине. И птички, ранняя весна – это очень обманчивое ощущение. Вот я думаю, что можно и в Бутово приехать и тоже примерно как-то так вот это ощутить и понять.
В Бутово по-разному ведь можно приехать. Можно вот так действительно, чтобы побыть наедине с собой, с Господом в этом месте среди новомучеников. А можно, например, и в качестве волонтера. Насколько знаю, у вас волонтеры и нужны, и есть, и у них работы много.
Ну, конечно, много, потому что вот только территория захоронения – это почти 7 гектар. В общем-то, какой-то регулярной помощи в содержании этого места приходу никто не оказывает. Да, вот перед патриаршей службой большое спасибо и местные власти, и городские власти. Полигон находится на территории Московской области, естественно, на территории Ленинского городского округа.
По иронии.
А?
По иронии.
Да, ну, по иронии, не по иронии, в этом же округе находятся Ленинские горки. Ленинские горки.
И коммунарка находилась.
Да, это коммунарка, да, это вот эта вот южная часть, она вообще такая была очень насыщенная всякими этими объектами. Да. А в остальное время все это лежит на плечах нашего прихода. И поэтому, конечно, мы очень благодарны тем, кто к нам приезжает, помогает нам. Мы зовем, приглашаем. Пожалуйста, приезжайте. У нас на сайте есть и телефоны, координаты, с кем можно связаться. Вот. Звоните, мы будем рады, если вы приедете. Приедете один, приедете с семьей, семьи к нам приезжают, приедете с какими-то друзьями, всегда работа найдется, всегда найдется, что надо делать. В конце концов, и сейчас и траву надо косить, убирать эту траву, полоть грядки с цветами, ну и так далее. Ветки собирать, которые падают, большая часть территории захоронения такая лесная часть. И это все вот необходимо делать. Наших рук просто не хватает. Но надо опять же, вот я возвращаюсь к значению Бутовского полигона, это наша общая святыня. Вот мы так всегда с трепетом относимся к тому, что вот кто-то там, вот какой-то царь пожертвовал раку для какого-то святого. Ковчег, в котором лежат мощи святого, или какая-то царица, мы с умилением смотрим, как что вот она вышла плат на гробницу такой-то праведной княгини. А мы сейчас с вами, дорогие, имеем возможность прийти и привести в порядок благообразный вид раку с мощами новомучеников. Приходите и участвуйте в этом очень важном, не только, как скажем, там вот внешне важном, но и внутреннем важном деле. Потому что, когда мы вот соприкасаемся с этими, что-то поучаствуем своим трудом в прославлении святыни, это очень положительно сказывается на нашем духовном состоянии.
Кстати, вот сейчас слушаю вас и вспоминаю, опять же, рассказ Лидии Алексеевны Головковой, как был открыт Бутовский полигон, как она там впервые оказалась. И вот она, прям у нее вот эта формулировка очень мне запомнилась. Она говорит, мы как с мачете через тайгу пробирались через заросли самых разных трав и бурьяна. Бутовский полигон ведь был засекречен и заброшен. Стояла охрана по-прежнему.
Но охрана стояла.
Охрана стояла, года. Да. И причем, по-моему, это она рассказывала, как Лидия Алексеевна, одна из составительниц книги памяти. Человек колоссальный вклад, внесший в исследования, история Бутовского полигона и новомучеников, которые здесь лежат. Вот. И как она даже, по-моему, рассказывала с солдатиком, стоявшим в качестве охраны, поговорила, а что вы охраняете? А он даже не знал. И когда ему так вот чуть-чуть, в нескольких словах рассказали, вот он испытал шок, дрожь, вот, ну, он совершенно был не в курсе, что за его спиной и рядом с чем он находится. И вот как впервые тогда они проходили на Бутовский полигон и с ножом срезали траву перед собой, потому что иначе было просто не пробраться. Вот природа, есть у нее такое свойство. Это к тому, что если не прикладывать труда к сохранению этого места, это опять будет вот такое же забвение.
Да, в 95-м, в 96-х годах, когда вот мы пришли и стали заниматься полигоном, то первые дорожки мы прорубали через заросли борщевика буквально топорами. В прямом смысле этого слова. Сейчас, слава богу, конечно, этого нет уже на полигоне, но все равно уход за ним необходим.
Община ваша, расскажите о ней, как она сложилась, и, в общем-то, это люди, которые всю основную нагрузку несут по сохранению Бутовского полигона, по устройству, там этот потрясающий сад памяти. Ну как, это же невероятно. Я помню, бывала на полигоне, когда его еще не было, а потом приехала, и Игорь Горькавый проводил нам экскурсию, со студентами приехали. И я была поражена этой красоте, этой такой, знаете, такой любви к этому месту, сколько туда любви вложено и сколько сил вложено. И ведь имя каждого, кто там пострадал, не только 332 новомучеников, да, а каждого, кто там расстрелян, имя каждого в камне зафиксировано. И вот можно идти прямо вдоль сада памяти, читать эти имена и молиться об этих людях.
Ну, первое...
Или им, говорю.
Или им, да, если речь идет о новомучениках.
Ну, первоначальный состав нашей общины, он почти на 100% состоял из родственников убиенных. Либо дети были еще в тот момент, это 94-й год, либо внуки, как я. Вот. Потом, естественно, постепенно старшее поколение стало уходить в мир иной. И, в общем-то, сейчас все-таки основная часть нашей общины – это жители, которые живут в окрестностях от Бутовского полигона. Хотя, естественно, есть остались и родственники. И сейчас вот приход, если первоначально действительно основная часть молящихся в храме, ну, тогда в деревянном храме, и там, соответственно, было относительно немного народу. Это были люди, приезжающие на Бутовский полигон ради него из Москвы или там из Подольска, или там из других городов Подмосковья. То сейчас все-таки основная часть наших прихожан, которые молятся на службах, это жители окрестных жилых массивов. Причем вот ситуация сейчас резко изменилась в сравнении с тем, что было в 90-х или в 2000-х годах, потому что все окрестные поля застроены огромными жилыми массивами, и храмов рядом больших, кроме Бутовского полигона, нет, и вот очень многие к нам приезжают. В общем-то, у нас, ну, во время Великого Поста мы на двух литургиях причащали там по 400-500 человек в день. Так что у нас приход такой достаточно большой. Но вместе с тем, действительно, вокруг Бутовского полигона имеется ядро, которое занимается исследованием. И вот как раз вот создан у нас научно-просветительский центр, который возглавляет вот Игорь Владимирович Горькавый. Действительно, большой энтузиаст по сохранению памяти пострадавших. И в значительной степени, как бы вот многие его идеи, которые он предлагал, они воплощены. И вот установка Соловецкого креста, крест, который привезен был водным крестным путем в 1907 году Соловков. Это была как бы идея Игоря. Затем его трудами, в значительной степени его трудами, был создан музей памяти пострадавших. Замечательный совершенно. Он небольшой, да, небольшой, но очень емкий. И по его идее был создан мемориал памяти пострадавших так называемый сад памяти, на который вынесены имена, в камне высечены имена всех 20672 человек, убиенных в Бутово.
Спасибо большое, друзья. Мы напомним, что завтра на Бутовском полигоне состоится патриаршая служба. Все желающие, кто хочет помолиться новомученикам и исповедникам российским, лежащим в Бутове, все, кто считает, что для них это важно, могут приехать. Вот отец Кирилл говорит, что лучше всего общественным транспортом из Москвы, потому что с парковкой там сложно. А какой номер автобуса?
18-й.
18-й автобус или вот МЦД тоже от Курского вокзала или от, ну, от любой другой станции, где МЦД.
18-й автобус от бульвара Дмитрия Донского,
от
это важно.
Дмитрия, да, Донского, и он тоже подходит к станции, потому что все-таки от станции там километр полтора, там все-таки далеко идти. А он подходит к станции, там можно на него будет даже сесть.
Да, вот, спасибо за это уточнение. А начало богослужение в 9 часов утра завтра. Спасибо большое. Мы напомним, что в гостях у нас сегодня был настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Коляда, и мы, Алла Митрофанова,
Алексей Пичугин.
Всего доброго, спасибо.
До свидания.
До свидания. Ждем вас завтра на Бутовском полигоне.
Светлый вечер. На радио «Вера».